Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
Всем привет, с вами программа «Психологика» и я ее ведущая Анастасия Ченцова, консультирующий психолог. В нашей программе мы говорим о неких наших вещах из обыденной жизни в контексте психологии. И сегодня у меня в гостях старший преподаватель кафедры и психологии ГГУ имени Франциска Скорины Станибула Степан Александрович. Здравствуйте, Степан Александрович.
Добрый день.
И сегодня, вот, прежде чем озвучить нашу тему, хочу некое такое вводное слово сказать, что все мы как вынуждены испытывать положительные какие-то моменты в жизни, так и так или иначе мы теряем в жизни. Будут потери в любом случае, да. И сегодня я пригласила Степана Александровича, чтобы поговорить про острое горе или про потерю. Степан Александрович, давайте начнем. Что же такое острое горе?
Ну, горе – это феномен, который сопровождает всю нашу жизнь. Мы часто что-то теряем, кого-то теряем. И острое горе, горевание – это то, с чем сталкиваются все люди в течение всей своей жизни. Ну, определений горя тоже огромное количество. Ну, вот большинство психологов говорят, что это комплекс противоречивых чувств, там, силы спектра которых зависит от того, насколько значимый человек был, насколько значимая была потеря. То есть это вот такой вот, ну, достаточно важный момент, с которым мы, к сожалению, встречаемся достаточно часто.
Да, вот я поэтому и говорила про это вводное слово, что мы, кроме положительных каких-то событий, да, рождения, вот у нас еще и такое есть понятие, как вот уход из жизни кого-то, да, потеря. Потеря может быть любая, как потеря человека, так и какой-то кризис, верно?
Конечно, да. Ну, потеря вот любой ценностно значимой вещи, объекта или человека вызывают реакции горевания. Это вот, ну, как по учебникам написано. То есть, если мы теряем какую-то ценность, естественно, запускается процесс горевания, и с этим ничего как бы сделать нельзя. Это естественный процесс.
А вот так вопрос поставлю. У нас же есть... не будет ли это утрировано, если мы потерю человека поставим на один уровень с потерей работы, например? Это будут немножко разные?
Это разные будут моменты, но все равно мы теряем какую-то ценность, когда теряем работу, там, самореализацию, теряем, возможно, коллег, еще кого-то. И сила и спектр переживаний в данный момент будет зависеть от того, насколько эта работа была ценна, важна, какие потребности внутренние она закрывала, ну и так далее.
А какие отличительные особенности у горевания? Как не перепутать с другими какими-то процессами?
Ну, это очень серьезный и высокий спектр чувств, эмоциональных переживаний, от безысходности, депрессии, ощущения ненужности, потери смысла жизни, ну и так далее. То есть это связано с конкретно каким-то объектом. Вот очень хорошо об этом говорил Фрейд. Я вот люблю студентам повторять. У него есть базовая работа. Называется «Печаль и меланхолия». И он в ней пишет о том, что на самом деле, что такое горевание. Горевание – это тогда, когда либидо, то есть жизненная энергия, сила какая-то отрывается от какого-то объекта. Ну, Фрейд писал про человека. Отрывается и перенаправляется на другого. А вот отрыв этой энергии, энергии жизни, он очень часто бывает очень болезненный.
А если мы говорим про стадии, да, вот известно, есть 5 стадий.
Ну, Линденман выделял 4, конечно, как это такая классика клинической психологии и там психотерапии. Это первая стадия, это шок и отрицание утраты, всегда реакция первая такая. Нет, этого не может быть. Включаются примитивные механизмы. Вторая стадия – это стадия поиска. Человек, вот очень часто такое бывает, что люди не понимают, что с ними все в порядке, а им кажется, что они там видят умершего человека где-то в толпе, ощущают его присутствие дома. И люди с там низкой психологической культурой, они не понимают, что это в принципе нормально, абсолютно нормально. Им кажется, что они сошли с ума. Им кажется, что они там сходят с ума и много чего еще другого.
Это у психики срабатывают защитные механизмы.
В том числе, конечно. То есть психика для того, чтобы выжить, она использует такие способы для того, чтобы сохранить свою психическую систему в состоянии такого наибольшего равновесия и стабильности. чтобы не развалиться. Ну, такую же функцию играют и сновидения. Вот сновидение, что такое, казалось бы, сон, да? Это способ приспособиться к травмирующей ситуации. Вернуться к поиску, да? Вернуться к поиску. То есть, если вы отказываетесь в бытовой жизни от чего-то, отказываетесь в силу того, что у вас нету ресурсов, каких-то способностей и так далее, вы засыпаете, психика восстанавливается и возвращает вас к состоянию, что вы опять готовы что-то искать, что-то делать, решать какую-то задачу, отказ от которой был, например, накануне.
Вот мне вспоминается пример с моей клиенткой, недавно с ней начали работать, в плане острого горя, проживания острого горя. Она говорила, что самое первое время, вот она приходила в комнату, где у нее умер сын, она приходила и разговаривала с фотографией достаточно длительное время. Это тоже как защитный механизм, то есть не хочет расставаться с человеком.
Ну, понимаете, такие внутренние диалоги всегда идут. Я бы даже не сказал, что это какой-то защитный механизм, это скорее тоже способ как-то отреагировать свои чувства, сказать что-то, что ты еще не сказал, а хотел бы. То есть вот, ну, я бы здесь так бы, ну, категорично не утверждал, это ее определенный способ. И на определенных этапах этот способ можно даже понимать как определенный адаптационный способ. Это такая вот адаптация. Естественно, если эта пациентка будет разговаривать с фотографией сына лет 5, 6, 7, 10 и дальше, то есть мы здесь уже можем говорить о том, что горе патологическое. И, ну, что-то этой пациентке, клиентке нужно делать дальше. Ее психическое не справляется.
А вот насколько я хотела бы об этом говорить, что есть вот эти стадии проживания, да, стадия депрессии еще туда входит, самая длительная, и стадия восстановления.
Да-да-да, ну я вот не договорил, третья стадия, это стадия острого горя, вот как раз там очень сильные эмоциональные реакции, связанные с тем, что с ощущением безысходности, очень огромный суицидальный риск, меняются модели поведения человека. Меняется все, социальные контакты тоже меняются. Меняется фактически вся жизнь. А вы представьте, если жизнь человека крутилась возле того объекта, который она потеряла. И да, этот период очень сложный, но если вот здесь наступает такой классический цикл хороших и плохих дней, человек говорит, вот сегодня вот я там поехал туда-то, и мне было хорошо, замечательно, мне было как-то так вот даже спокойно, я ни о чем не думала, что-то вот делала, а потом меня на следующий день опять накрыло, да, там чувством вины и много еще чем. Если появляется вот этот цикл хороших и плохих дней, это очень... То есть мы можем говорить о том, что, скажем так, ну, горевание идет как бы нормативно. И последняя стадия, конечно, это восстановление, когда пациент интегрирует тот опыт утраты и как-то потихонечку, помаленечку научается, мне не очень нравится это слово, но тем не менее, научается жить уже в изменившейся ситуации. Один.
А вот эту среднюю стадию можно считать одной из самых тяжелых проживаний?
Да, эмоционально она очень тяжелая. Она там целый букет таких переживаний, возможно, с которыми человек раньше и не сталкивался. Это для него в новинку, это для него непереносимо, очень эмоционально тяжело и очень часто бывает даже патологично.
Степан Александрович, еще хочу спросить, пока у нас до музыкальной паузы есть время, как не перепутать депрессию в горевании и обычную, просто плохое настроение такое, депрессивное?
Ну, то есть, я думаю, всегда человеку это будет понятно. Депрессия при горевании, она связана, ориентирована на объект. Вы что-то потеряли. Вам плохо без этого объекта. Разорвалась эта эмоциональная связь. Все. А простая, ну, там, различные виды депрессии бывают, она связана, наверное, с каким-то жизненным периодом, обусловлена тем, что надо, наверное, что-то отпустить, перестроиться на какой-то другой, как бы, там, стиль жизни, ну, если это так упрощать.
А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Я предлагаю сделать паузу, дальше мы вернемся к нашей теме.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Мы продолжаем говорить на тему острого горя. В гостях у меня, напомню, Станибула Степан Александрович, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Скорины. И мы остановились на том, что разобрали, что такое острое горе, какие бывают стадии. И этот следующий вопрос, к которому я хочу прийти, он вытекает из вот этих стадий. Если человек застревает на какой-то стадии, и как понять, что горе не прожито, что что-то пошло не так?
Ну вот, прежде всего, наверное, надо сказать о том, что почему так получается. У этого есть такие объективные, очень важные причины. Например, вот первая причина такая, знаете, тогда, когда умерший играл исключительную роль в жизни горюющего. То есть, знаете, такие люди, которые строят отношения, ну, по такому типу, что вот умерший человек был центром такой вот вселенной, а отношения с другими были очень такие конфликтные, дистантные и вот, ну, просто скажем, проблемные. И из этого получается так, что, ну, человеку сложно принять сам факт вот потери, вот безумно сложно. Следующий такой вот момент, очень достаточно важный, это трагические ситуации неопределенности. Ну, например, когда вот не произошел вот этот обряд похорон. Ведь вот христианская культура, она дает такие определенные четкие нарративы того, как мы прощаемся, как происходит этот процесс. Например, вот даже если от слова идти, слово вот «хранить», это вот, ну, это «сохранять». Это не просто взять и выбросить, а это вот, ну, сохранить человека, как бы сохранить память о нем, возможность прийти к нему, да, там, на место упокоения, на кладбище, и много еще чего. А когда этот ритуал, он же обряд, не произошел, тогда бывает сложно принять, потому что вот, ну, сами похороны, посмотрите, такой очень интересный ритуал, когда люди подходят, прощаются, говорят какие-то последние слова, там, да, потом все едут поминать это, там, опять вспоминают этого человека, все проживают это, выражают свои чувства, ну и так далее. То есть это все способствует тому, чтобы горе, механизм горевания запустился, и человек отреагировал все свои чувства, эмоции и переживания. Вот даже если смотреть на такие культуральные моменты, очень часто, вот, например, в деревнях, да, там были плакальщицы, которые что, вот только для того и приходили, для того, чтобы что? Вот начинать плакать, это, соответственно, да, вызывало определенные чувства у семьи умершего человека, и запускался этот момент, аспект переживаний. Следующий момент. Очень часто патологическое такое горе, незавершенное, бывает тогда, когда были непосредственно конфликты перед смертью. То есть, да, вот такой базовый такой, незавершенная такая базовая ситуация может привести к тому, что у горюющего могут быть такие очень достаточно сильные эмоциональные переживания, ну, в основном чувство вины, ну, и так далее. И если произошел конфликт, вот, например, в кабинете, это очень часто, если мы там работаем с такой историей, задача там терапевта, психотерапевта, клинициста, это создать ситуацию такую, когда можно будет там, не знаю, как-то продолжить разговор, написать письмо для того, чтобы завершить эту конфликтную ситуацию, и она имела уже не такую сильную интенсивность. Следующее, например, самоубийство. Да, человека. И, соответственно, горюющий будет испытывать, он будет много себе вопросов задавать в этом месте, да, почему, что было не так. Соответственно, очень часто эти ответы будут не совсем объективные, и человек тоже может испытывать очень сильные эмоциональные переживания, сконцентрированные в контексте собственной вины за «а что я сделал такого, что я там, мой там партнер или муж закончил так жизнь» и так далее.
Ну, какой вот я вывод делаю из ваших слов, что чем более неоднозначная ситуация, да, вот как человек уходит, например, из жизни, да, то тем сложнее и тем более риск выше того, что это будет непрожитое горе.
Конечно, конечно. Важно как, где и во сколько. Ну, смотрите, там мы воспринимаем смерть пожилого, уже долго болеющего человека определенным образом, а смерть молодого, не болеющего и трагически погибшего человека совершенно по-другому. Это разные контексты. И тут очень многое зависит именно от этого, да? Кто, где и как. Вот это очень важно.
А можно ли говорить о том, что вот, например, с болеющим пожилым человеком, когда семья знает, что это неизбежно, и начинает уже в процессе, еще человек не ушел, готовиться к этому?
Люди готовятся, да. Мы все можем как-то наблюдать, если это старый человек, как это происходит. Как-то все, наверное, где-то уже понимают, что будет, когда...
И вот из ваших слов я еще поняла, что очень важно запустить механизм горевания. Если вот эта кнопочка не была нажата с запуском, да, проживания эмоций, плакать и так далее, то тоже огромная вероятность, что горе будет прожито неправильно.
Не экологично, да. Ну, смотрите, вот даже посмотрев на культуру, можно много чего там такого интересного вот увидеть. Это и плакальщицы, это и музыка определенная, которая играет на похоронах, для того, чтобы человека ввести в это состояние, знаете, вот растормошить его, как бы вот это первое, да, вот мы помним стадия шок и отрицание, как бы, для того, чтобы как бы выдернуть его из этого шока.
Очень интересные даже были примеры вот из жизни, да, могу сказать, что человек настолько был шокирован смертью другого, что даже и во время похорон даже ведет себя как с живым, да, то есть абсолютное отрицание того, что что-то произошло, это вот про...
Да, это правда, это про это очень часто вот в нашей среде, в психологической есть такое как бы, ну, такое определенное негласное правило, что если... Чем дольше длится, например, вот эти вот шоковые состояния, отрицание, тем потом горе будет такое более патологичное.
Как помочь человеку в случае, когда видим со стороны, что он был не готов к потере, все-таки, я так понимаю, запустить механизм горевания?
Я думаю, ну, на самом-то деле мы никогда не готовы к этому. Это всегда неожиданно. Даже в любой ситуации это неожиданно. Но чем вы можете помочь? Мне кажется, единственное, что вы можете сделать, это, наверное, как-то, ну, постараться формировать какую-то адекватную мотивацию, там, посещение специалистов у этого человека. Ну, объяснять ему это. Все. То есть, пока он сам, как бы, ну, не готов, скажем так, ну, мотивация не сформирована, ему как-то сложно в этом вопросе. Ну, очень.
Степан Александрович, с учетом того, что программа у меня психологическая в контексте обыденной жизни, да, позиционируется, смотрите, а как можно сказать, ну, мне кажется, в любом случае психолог... При потере это такая очень хорошее такое решение при проживании экологичном горевании.
Конечно, да, я полностью согласен.
Это психолог, а если мы даем обычному человеку какую-то вот рекомендацию, если он видит со стороны, не психолог, что кто-то, друг там, проживает какую-то
потерю? Ну, этот друг может всегда как-то вот, ну, поговорить, объяснить, что сказать о том, что, возможно, тебе сейчас нужен какая-то помощь. И люди часто как-то, ну, сами понимают о том, что вот, ну, помощь нужна. И если мы не говорим о таких случаях, ну, уже таких существенно патологических.
Был вопрос от нашей слушательницы. Она спросила, как правильно, какую позицию лучше занять по отношению к человеку, проживающему утрату. Это вовлечение в его жизнь, досуг и так далее, либо это отстранение. И немножко здесь про токсичный позитив, что есть, когда поддерживают, говорят, да все будет хорошо и так далее. Вот что бы вы ответили?
Ну, вот эти
вопрос?
Вообще слова «все будет хорошо», они такие, конечно, как жизненное кредо, но они такие иногда очень с реальностью совпадают, да, вот, ну, жизнь, боль в конце смерти, это вот единственная какая-то такая реальность, и, ну, стратегий на самом деле огромное количество, например, там даже вот когда родители при потере ребенка, они могут, ну, демонстрировать огромное количество реакций, например, там, дистанцироваться от других детей или уходить, скажем так, в гиперопеку над детьми, которые остались. Или там при потере мужа мать может, например, быстро вступать в новые отношения. Реакции огромное количество. И все эти реакции, ну, как мне кажется, могут быть. Все эти реакции, они про то, что человек как-то сам находит то состояние, где ему пока комфортно.
Степан Александрович, я, да, понимаю, что много стратегий. Я предлагаю сейчас прерваться на песню, дальше мы продолжим.
Категория программы 16+.
Психологика на радио Гомель Плюс.
А мы продолжаем говорить о горевании. Сегодня со Степаном Александровичем разбираем подробно эту тему. И мы остановились на вопросах от слушателей. Вот один из них был, какую позицию занять по отношению к человеку, когда мы видим, что он горюет. Это интегрироваться в его жизнь, отстраниться, вот, более подробно.
Я думаю, что здесь, наверное, позиция должна быть максимально деликатная. Да, вот интегрироваться, не интегрироваться. Вы всегда можете прям спросить этого человека, там, чем я могу тебе помочь? Там, тебе нужно, чтобы я был рядом? Ну, и много такого. Ну, это, для этого, мне кажется, даже какие-то психологические навыки не нужны. Просто оставаться человеком, соблюдать личные границы другого человека, быть максимально деликатным.
Проще говоря, индивидуальный подход к каждому. Если человек нуждается в вашей поддержке, да, и он вам об этом говорит ключевое слово и показывает, да, что можно, тогда можно это проявить.
Конечно, если вы испытываете беспокойство, ну, касательно этого человека, вы можете ему так прямо и сказать: я беспокоюсь о тебе, хотел бы тебе помочь, как бы, или спросить, тебе нужна моя помощь или нет. Я думаю, что вот это так, знаете, это даже какой-то не психологический контекст, а такой общечеловеческий. Больше, да, то есть эти навыки есть подавляющего большинства людей.
Ну да, это будет экологичная позиция со стороны, да, там друга, знакомого, если видят, что кто-то впадает в горевание, да, и спросить, а чем я могу быть тебе полезен?
Ну, скорее даже не впадает, а который проживает это все, да, проживает именно эти этапы, и у него в жизни случилась такая ситуация. Ну, вот как-то так, да, наверное, важно действовать именно так.
Степан Александрович, у нас есть еще один вопрос от слушательницы. Зачитываю. Как помочь маме пережить смерть моего отца, то есть ее мужа? Трагедия в семье произошла 2 года назад, и вроде бы все хорошо, но есть стойкое ощущение, что все эмоции именно из мамы не ушли. То есть мама не отпустила.
Не отреагировала. Ну, в таких случаях, вот, ну, скажем так, нам на помощь приходит наше тело, и неотреагированные переживания путем конверсий, скажем так, проявляются как-то телесно. Телесные проявления в виде там различного спектра заболеваний, от там психосоматозов каких-то там и так далее. Вот так может отреагировать наша психика и телесность в том числе, которая неразрывно связана с психикой, с телесностью. Ну, задача, наверное, тоже здесь заниматься таким, ну, психологическим просвещением мамы, говорить похожие тексты, которые мы вот только что с вами озвучили, для того, чтобы, ну, сформировать у мамы такую какую-то, ну, четкую позицию касательно того, что ей нужна психологическая помощь, если она ей нужна.
Это будет отражаться в теле, да, вот эти все непрожитые, ну, да, с огромной, ну, вероятностью.
Вспоминаем нашего старого, любимого и глубоко уважаемого Зигмунда Фрейда. С Блеером они говорили о том, что неотреагированная травма или какое-то переживание путем конверсии отражаются телесно. На самом деле уже давно об этом написали, но это действительно так. Чувства и переживания, да, заблокированные, нелегализованные, много еще чего с ними может произойти, они отражаются в виде каких-то вот, ну, психосоматических нарушений. Такое бывает тоже достаточно часто.
А если человек понимает, что есть проблема, что он не отпустил, и это как-то выражается и в теле, да, то есть он приходит к тому, что нужно проработать, ему рекомендовано ли идти на телесную, например, терапию, чтобы выразить все-таки это?
Почему нет? Люди по-разному это делают. Кто-то вербализирует хорошо, кто-то телесно эти моменты способен как-то отреагировать. Мы все разные. Вот всегда нужно учитывать вот этот, знаете, такой индивидуальные особенности любого человека. Без этого никуда. Кто-то хорошо при помощи движения это делает, кто-то при помощи, там, не знаю, символически проживает это хорошо, кто-то вербализирует, кто-то мыслительно эти моменты проживает. Например, там, да, вот мыслительная конструкция такая, да, там, хватит горевать, нужно жить дальше. Это же мысль. И эта мысль такая, она адаптивная, по сути. И эта мысль приводит человека к тому, что да, надо жить дальше, заботиться о ком-то еще, например, там, вступать в следующий брак и так далее. То есть, ну, задача здесь скорее как-то такой личностно-центрированный подход, который учитывает индивидуальные особенности вот конкретного человека. Такой, знаете, панацеи здесь нету, что вам надо то-то, 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 а этого не надо, не надо, не надо. Все абсолютно индивидуально.
То есть, если изменить мышление не отпустившего человека, да, который горюет, и как-то индивидуально подойти к проработке его ситуации, да, то может оно и на тело повлияет, да, то есть изменится некая внутренняя настроенность касаемо своей вот горя, да, своего, и это может потом и выздороветь тело, да.
Слушайте, этот вопрос такой сложный, не изученный. Конечно, позитивное мышление очень хорошо влияет на всю нашу систему, но иногда и позитивное мышление, оно, скажем так, может скрывать какие-то достаточно такие, ну, фундаментальные и психологические, патологические аспекты. Но задача здесь скорее такой, знаете, комплексный подход. Почему мне нравится комплексный, интегративный? Это про то, что учитываются все такие, знаете, ну, психические модальности. Это и мышление, это и эмоции, это и поведение, много чего еще. То есть вот я здесь сторонник такой какой-то, вот знаете, ну, целостного подхода.
Да, но я вопрос еще так вот немножко по-другому поставлю. Если у человека, который испытывает горевание, и есть проблемы в телесности, да, проявляется непрожитое горе, если начать работать с психикой, высока ли вероятность, что телесные вот эти вот зажимы, всякие блоки, что пойдет на улучшение человека?
Слушайте, я вам на этот вопрос не отвечу, на самом деле. Тут, знаете, надо какая-то такая доказательная база серьезная, ну, возможно, почему бы не попробовать?
То есть все может быть, да?
Конечно, ну вот знаете, важно понять, что человек, психика — это феномен. Что хорошо с одним, совсем плохо с другим. Или наоборот. Возможно, так вот, ну, телесно ориентированные терапевты предлагают такой подход, через телесность идти к это там аналитические психологи, через другие модальности. Ну, пожалуйста, дом один, а дверей может быть много.
Да, просто я плавно перехожу к примерам кейсов, да, людей с непрожитым горем почему-то. Вот по рассказам одной моей клиентки, она 10 лет не могла даже заплакать по поводу потери матери. Вот прошло очень-очень много лет относительно, и только тогда у нее первые слезы пошли. И у нее при этом заблокирована грудная клетка. Вот все это время. И поэтому я привожу такой пример. Причем, что грудная клетка, насколько я знаю, по символизму это про материнство, да, вот эта область груди, грудной клетки. И какая-то связь прямая есть все-таки, как вы считаете?
Я думаю, что, наверное, есть здесь какая-то связь, и, возможно, вот в этом индивидуальном случае эта связь, возможно, и присутствует. Все идти нужно от того, ну, от конкретной личности. Вот, возможно, у нее так.
Да, но там однозначно не был запущен механизм горевания.
Почему?
Судя по работе, по анамнезу, то есть человек даже не оплакивал даже.
А почему у нее именно такая история?
Ну, очень долго были заморожены процессы, в общем, неоднозначная какая-то ситуация, то есть человек даже не оплакивал элементарно при потере.
Это понятно, а почему там вот такие, ну, что означало... Ну, это потеря вот в ее каком-то вот, ну, индивидуальном случае.
Очень похоже, знаете, на что? Когда вы описывали, почему может застрять проживание горя, очень похоже на личностные какие-то не совсем разрешенные вещи с человеком.
Ага, то есть там какой-то, похоже, неразрешенный конфликт, да. Какой-нибудь такой эдипальный, да, детский. И, похоже, у пациентки, ну, это сейчас, конечно, фантазии такие целиком и полностью. Возможно, у нее какие-то фантазии касательно того, что внутренний конфликт не будет разрешен никогда. А, так как вот, ну, уже непосредственно объекта этого нету.
Это наши гипотезы, мы же можем только догадываться. А я хочу напомнить, что у нас есть вайбер прямого эфира, код 29-34-11-34-8. Пишите вопросы, если они есть, ну, а мы делаем паузу.
Психологика на радио «Гомель плюс».
Ну, а наша программа подошла к завершительному блоку. И в студии, напомню, сегодня у меня Станибула Степан Александрович, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Скорины. И сегодня мы обозреваем тему острого горя. Степан Александрович, я бы вас попросила, вот приходит ли вам на ум какой-то такой вот яркий кейс по острому горю? Буквально вот рассказать в паре предложений, может быть, есть какая-то история. Я своим поделилась в предыдущем выходе, вы, может, поделитесь сейчас.
Я думаю, что кейс, это, конечно, очень интересно, но вот можно даже рассказать о людях, достаточно известных, давно живших, но таких, мне кажется, хорошо подходящих в эту категорию. Например, там, да, вот есть в контексте горевания такой феномен, как замещающего ребенка. Феномен, да?
Интересно.
Да, когда мать, например, рожает ребенка следующим за тем ребенком, которого она потеряла. Например, вот Ван Гог. Это был классический замещающий ребенок. И многие даже говорят о том, что он застрелился тогда, когда ему младший брат написал, прошу прощения, о том, что в нашей семье родился еще один мальчик, и назвали его Винсент. И после этого Ван Гог пошел и стрелял в себя. Вот что удивительно, да? И получается так, что вот непрожитое горе матери Ван Гога, да, сподвигнуло ее родить сына, назвать тем же именем. И, похоже, у Ван Гога, вот мы можем, конечно, только фантазировать, но, как мне кажется, здесь вот аутентичная фантазия, это про то, что вот, ну, сформировалась такая какая-то вот история про то, что двух Винсентов в семье не может быть, и вот надо уступить место другому. Вот непрожитое горе матери, вот, ну, фактически таким вот каким-то вот большим грузом легло на психическое великого художника, ну, может быть, даже его великие произведения, это было про то, что вот изживать эту травму таким вот способом.
Очень хорошо, очень классный пример на самом деле. Спасибо вам за него, потому что я вспомнила вытекающую вот из вашего примера ситуацию моей знакомой. В общем, она очень была привязана к домашнему питомцу и потеряла его. Как говорить о том, что горе прожито, я со стороны видя не могу, да, то есть процесс идет, но там был приобретен новый питомец в качестве замещающего объекта. Вот насколько опасно, и сейчас это просто, ну, метафорично, да, вот с животным, а если мы вот так вот при расставании, при потере замещаем другим объектом, да, насколько это экологично вообще?
Это, я думаю, что это совсем не экологично. Это приводит в случае с детьми к большим психологическим проблемам, к огромному пласту патологических состояний. Ну, а замещающие партнеры – это тоже такая достаточно известная и интересная история, где, ну, мы отыгрываем какие-то конфликты, которые, наверное, не отыграли в предыдущих отношениях, например.
А в случае с домашним животным, вот пример я вам привела.
Ну, я думаю, домашнее животное, оно же психикой обладает, осознанием нет, и оно, ну, ему сложно будет осознать, что его жизнь несчастна, и животное ж не ищет какого-то смысла в своей жизни. Так что домашнее животное в контексте чего? В контексте домашнего животного, ну, ему, наверное, будет, его будут любить вдвойне сильнее, да, и оно от этого сильно-то страдать не будет, как человек, да, которого, знаете, любят на 100%, а начали любить на 1000, да, и от этой любви уже становится тошно, невыносимо и плохо. Ну, домашнее животное, наверное, будет получать удовольствие от этого, но человек, который делает это, скорее склонен к тому, что, ну, застревать, наверное, на каких-то процессах, что для его психического так точно не позитивно.
То есть для человека, который замещает, это не есть экологично, ну, с какой-то стороны.
Не совсем, да, да.
Не совсем, но мы не говорим о том, что прямо категорично. Ну, может, это просто поддержит, ну, помогает как-то.
Ну, поддержит, возможно. Ну, вопрос, вот знаете какой? Вот домашнее животное. Очень часто домашнее животное – это вот про что? Это вот про то, что надо любить кого-то вот так безумно и без памяти. Это вот про то, что, наверное, домашнее животное, оно отвергнуть-то не может. Оно глубоко зависимо от человека. И когда оно вот умирает, вот большой вопрос, что любить интенсивно и таким же образом? Вот кого любить так? Вот, может быть, человек не может строить отношений с людьми, и ему легче, наверное, там, с собаками, с крысками, с белками, там, не знаю, еще и с кем.
В общем, может, утрированно скажу, но кот не скажет, что ты своему хозяину, ты замещаешь свою потерю, да, он об этом даже не вообразит.
Конечно, да, слушайте, у кота есть, конечно, какие-то границы определенные, но он об этих границах как, ну, он напишет как бы в тапок может, да и все, а мы тапок помоем, и все начнется как-то по второму кругу. То есть, ну, а человек – существо такое с границами.
Но,
тут
а
посложнее.
Если...
Строить да. отношения с людьми сложно. С животными намного проще. Легко, там, не знаю, целовать свою собачку и говорить, признаваться ей в любви, и понимая, что она как бы не отвергнет эта собачка, потому что ты ее кормишь и так далее. А человеку так говорить сложно, потому что всегда есть страх чего? Быть отвергнутым, обманутым и так далее.
Ну, а в случае с партнером или другом, да, если ты теряешь кого-то из своей жизни, там уже второй человек будет чувствовать, что, вероятнее всего, что на мне что-то отыгрывают.
Ну, я не знаю.
Мне кажется, будут моменты некоторые. Если человек с хорошим, с высокой осознанностью, может быть, и будет такое.
Ну, возможно, с высокой осознанностью и будет.
Да, если проанализируешь, что ты как-то относишься ко мне так непонятно, да?
Слушайте, я такое встречал, такие истории, что люди не успевали там как бы, ну, разойтись с одним партнером, мы уже жили со вторым, и как бы это про то, что вот, ну, как-то совсем не хочу переживать уход этого человека и так далее. То есть, ну, и бывает всякое. Это люди с высшими, перевысшими образованиями, абсолютно адекватные, ну, как бы, ну, и так далее.
Это как еще не расстался с этим партнером, да, знаю, что расстанусь и начинаю тебя проживать уже с другим.
Да, надо убить символически предыдущего, как бы, вот, ну, находясь с кем-то вот в таком вот, ну, замечательном слиянии.
Хорошо, спасибо за комментарий, Степан Александрович. Давайте дадим некоторые рекомендации людям, которые столкнулись с потерей. Вот первое, да, вот прямо это случилось. Что нужно делать?
Да, не бойтесь обращаться к специалистам, к психологам, к психотерапевтам. Это абсолютно нормально. На Западе эта практика давно уже, скажем так, набрала популярность и набирает популярность и уже некогда. Знаете, вот хорошая фраза: лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра. Лучше вот, ну, делать это в контакте с человеком, который что-то понимает, знает и умеет.
А с житейской точки зрения, то есть не уходить глубоко в... Не блокировать. Вот некоторые люди уходят в работу и ничего не видят.
Понимаете, эти же процессы, они так, ну, слабо контролируемые. Вот реагировать эмоционально как-то на ту или иную ситуацию, это ж, ну, это процесс очень часто неосознанный, бессознательный. Это сложно себе вот сказать, остановиться и сказать: так, переживай эмоции правильно. Это очень сложно. Это в большинстве случаев этот мы не осмысливаем, как мы едим борщ, по большому. Просто берем это и делаем. Так здесь, так и с переживаниями в том числе. Очень часто и с поведением в том числе много в разных ситуациях тоже именно так. Ну, здесь, я думаю, единственный способ это просто вот, ну, повышать такую базовую психологическую культуру населения. Я вот думаю, что ваша передача как раз таки про это. Для того, чтобы повысить и человеку сказать о том, что вот, ну, нормально ходить к психологу в определенных жизненных ситуациях. Это норм.
Да, вы правы. Именно такую цель преследуется, когда готовится тема некая для эфира. Ну, а наша программа, она плавно подходит к концу. Хочу напомнить, что у меня в гостях сегодня был Станибула Степан Александрович, старший преподаватель кафедры психологии ГГУ имени Скорины. В студии для вас работала консультирующий психолог Анастасия Ченцова. И, надеюсь, мы были вам полезны. Слушайте психологику и повышайте свою психологическую грамотность. Всем хорошего вечера. Всем пока.
Психологика на радио «Гомель плюс».